микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации в эти дни, накануне предстоящего 21 июня съезда Демократической партии «Яблоко», широко обсуждается вопрос, произойдет ли распад этой старейшей демократической политструктуры страны. После прошедшего в конце мая заседания бюро партии, на котором Григорий Явлинский объявил о существовании в партии двух платформ, умеренной и радикальной, 5 июня петербургская организация на своей конференции решила вопрос о выдвижении на пост председателя партии кандидатуры альтернативной многолетнему лидеру Григорию Явлинскому Максима Резника. Сегодня перед российской оппозицией, считающей себя демократической, встали вопросы не только лидерства, но и вопросы стратегические. Надо ли сотрудничать с властью, надо ли сотрудничать с так называемыми левыми, от национал-большевиков до национал-патриотов. Кстати, эти же вопросы будут обсуждаться 28 июня под Санкт-Петербургом в Зеленогорске, где пройдет пятый внеочередной съезд Всероссийского гражданского конгресса. Эти же вопросы мы обсудим сегодня. Петербургская студии «Радио Свобода», лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Тоже, кстати, замечу, член партии «Яблоко». Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем также нашим слушателям высказать свое отношение к стратегии оппозиции, нынешней демократической оппозиции в России, и вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Я хочу сразу процитировать небольшую заметку, точнее, выдержку из статьи газеты «Дело». Газета «Дело» пишет: на предстоящем съезде партии «Яблоко» будет поставлен вопрос о смене лидера. Так решило Санкт-Петербургское отделение партии, выдвинувшее на смену бессменному Григорию Явлинскому Максима Резника, первой инициативой которого в случае избрания будет формирование российских демократических сил в единый оппозиционный фронт. Заместитель председателя «Яблока» Сергей Митрохин прокомментировал выдвижение Резника так: никаких шансов у него нет, более того, считаю, что ему заплатили большие деньги. К примеру, опальный олигарх Невзлин, финансирующий другую Россию, за то, чтобы он присоединил Яблоко к другой России, отдал нашу партию Лимонову, Каспарову и другим. Я называю это рейдерством, но мы не отдадим им нашу партию, и не нужно Резнику изображать моську лающего на слона. Конец цитаты. Слон, однако, явно хромает на все четыре ноги, и эксперты предрекают скорый распад старейшей демократической политструктуры страны. Конец цитаты, я цитировал «Дело». Максим, давайте поставим, как бы сказать, информационные точки над «и», да? Вот что было, как бюро прошло, расскажите.
Ну, с моей точки зрения, я думаю, что многие слушатели «Свободы» знают об этом. Идет в партии, с одной стороны, нормальный процесс. Идет дискуссия, она идет достаточно открыто для общества, для тех, кто интересуется. Дискуссия по самым разным позициям, и это, в общем, с одной стороны, позитивный момент. С другой стороны, вот, особенно в рамках той цитаты, Виктор, которую вы только что привели, мы видим, что наши уважаемые оппоненты по партии зачастую пытаются перевести дискуссию в плоскость навешивания ярлыков, обвинений, поиска врагов в партии, в этом же ряду заявления на вот прошедшем бюро о том, что проигравшие на съезде должны будут покинуть партию, заявление Митрохина.
Добровольно.
Добровольно. Ну, мы, конечно, никого не покинуть партию не собираемся, но просто это вот совсем не демократический подход, мягко говоря, а больше напоминает такой синдром большевистской партии, когда любое меньшинство должно было покидать партию, так сказать, начиная там, условно говоря, с принятия резолюции о единстве. Но это уже исторический вопрос. Тем не менее, вот нас это очень беспокоит. Надо сказать, вы не полностью процитировали статью в «Деле». Я довольно резко ответил Сергею Митрохину.
Я не стал цитировать интервью.
Ну, я действительно ответил резко. Я назвал эту информацию ложью, назвал, что это не соответствует действительности. Это действительно не соответствует действительности. И мне очень печально, что Сергей Митрохин, несмотря на то, что мы с ним обсуждали эту тему, я просил его не вести дискуссию в такой тональности, обсуждать вопросы по существу. Тем не менее, вот так прокомментировал нашу позицию неуважительно и оскорбительно, и, ну, сказав неправду.
Ну, мы не будем, простите, Максим, мы не будем акцентировать, вот, скажем, особенности поведения, но...
Дело в том, Виктор, что действительно очень важный вопрос, потому что, и, в общем, я считаю, что тоже довольно резко ответил, может быть, излишне резко, потому что это ведь важная вещь, потому что когда вот дискуссия уходит в плоскость взаимных обвинений, навешанных ярлыков и, в общем, оскорблений, то теряется суть. А вот суть вопроса, на самом деле, очень важная для всего демократического движения, для партии «Яблоко». Суть вопроса не в наличии двух платформ, которые вот видит Григорий Явлинский. На самом деле, это опять попытка обозначить правильную платформу и неких врагов партии. На самом деле, спектр мнений гораздо шире. Суть вопроса заключается в том, как дальше быть демократическому движению, и в этой связи какой быть партией «Яблоко». Закрытой ли структурой, которая преследует своих членов партии, то, что они участвуют в каких-то других политических движениях и образованиях, или более широкой и открытой демократической организации, которая способна, в конечном счете, создать базу для наличия партии Объединенных Демократов. Это взаимоотношения с властью. Как должна строить их оппозиция? Вот это серьезные содержательные вопросы, мы поговорим о них еще. Но вот именно в этих плоскостях, мне кажется, мы должны вести дискуссию. Мы должны вести дискуссию о том, что демократы предлагают стране, какой продукт. Зачастую сегодня демократы выступают в роли такого либерального автоответчика, комментируя действия властей или каких-то или кого-то еще, и не формируя самостоятельно ту повестку, которую они считали бы правильной для страны. Вот об этом мы хотим вести дискуссию уважительно, содержательно в партии, открыто для всего общества, а не заниматься тем, чтобы оскорблять друг друга. Вот этого надо избегать в любом случае. Яблоко обязано демонстрировать обществу лучшие образцы политической дискуссии, даже внутри партии.
Александр, я процитирую выдержку из независимой газеты. Внутренние разногласия в Яблоке, по мнению некоторых политологов, свидетельствуют о шатком положении этой структуры на отечественной политической сцене. Партия перекипела и пересидела, отмечает в беседе с корреспондентом независимой газеты член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Ничего серьезного они уже достичь не могут. Эта партия – фактор нашей истории, солидной, хорошей истории. Сейчас она не готова к политической активности по двум причинам. Во-первых, потому что никто не готов, есть вертикаль власти, в которую Яблоко не вписывается. Даже если бы это была гениальная, сильная, мощная структура, было бы сделано все, чтобы уничтожить ее любой ценой. Эксперт уверен, для выживания подобных партий нужна широкая коалиция, которой нет. Конец цитаты. Вы согласны с этой точкой зрения?
Ну, в какой-то степени согласен. Я бы прокомментировал это так. Беда партии «Яблоко», а более конкретно все-таки это той группы, которая длительное время возглавляет партию «Яблоко», что эти люди, они очень хотят, чтобы партия была такой системной оппозицией. Я ничего не вижу плохого в понятии «системная оппозиция». Вот, скажем, в Англии меняют друг друга у власти консерваторы и лейбористы. То есть попеременно каждая из них оказывается то правительственной партией, то именно системной оппозицией. Что это значит, системная оппозиция? Что обе партии там разделяют одни базовые принципы государственного устройства, а именно государственного устройства, основанного на подконтрольности власти обществу, а уже в рамках этой модели политической каждая из них предлагает свой вариант какой-то политики, там, социально-экономической прежде всего, там, налоги, там, социальные расходы и так далее и тому подобное. Но вот при таких условиях одна из партий может быть партией правящей, а другая системной оппозицией. В России ситуация иная. В сегодняшней России, в принципе, не может быть демократической системной оппозиции. Потому что демократическую оппозицию и нынешний режим разделяют гораздо более фундаментальные вещи. Именно представление о том, как должна быть устроена власть и как она должна функционировать.
Спасибо, Александр. Мы продолжим чуть позже.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Александр, пожалуйста, я хотел бы еще под вопрос вам задать. Получается так, что теперь в России по существу. Системной оппозиции создать невозможно.
Демократическая системная оппозиция. Потому что системная оппозиция сегодня есть. Это такая оппозиция, которая, в принципе, разделяет базовые вещи какие-то этого авторитарного режима, но может иногда по разрешению этого режима отдельные какие-то нюансы, отдельные недостатки критиковать. Есть такая партия, например, «Справедливая Россия». Вот это то, что у нас может быть сегодня системной оппозицией. Если же какая-то партия, в принципе, не разделяет вот эту систему, обеспечивающую несменяемость власти, систему манипулятивной, так называемой, демократии, вот этой имитационной, такая партия не может быть системной оппозицией. Она неизбежно оказывается вне системы, потому что она отрицает эту систему. Вот. И вот с моей точки зрения, тот процесс постепенной, но последовательной потери голосов, которые в отношении Яблока происходят все последние годы, он в том числе, это не единственная причина, но в том числе причина в том, что объективно сжимается та ниша, которую упорно ищут руководители сегодняшней нашей партии. Вот нет, не остается этой ниши системной демократической оппозиции, поэтому партия, которая пытается ей быть, она становится не нужна ни тем, ни этим. И поэтому сокращается количество голосов за нее подаваемых.
Я приведу еще одну выдержку из «Независимой газеты». Очень интересно, комментарий дал источник из администрации президента относительно ситуации партии «Яблоко». На вопрос, что собирается делать с «Яблоком» власть, лечить или усыплять, чтобы зря не мучилась, источник «Независимой газеты» в администрации президента ответил однозначно. Последний вариант категорически отвергнув. По словам собеседника «Независимой», в этой партии идут нормальные процессы оздоровления, а на попытку уточнения, в чем заключается это самое оздоровление, в победе Явлинского или его противников, так называемых радикалов, источник ответил, конечно, таковым можно считать только первый вариант, и предположил, что предстоящий в конце июня съезд партии «Яблоко» закончится очередной чисткой ее питерского отделения, дав понять, что радикалы вынуждены будут партию покинуть. Именно на это развитие событий указали «Независимые газеты» и все опрошенные политологи. Конец цитаты. Что скажете, Максим?
Ну, что...
Реакция администрации президента.
Я, как бы, честно говоря, считаю всегда, что для демократической оппозиции, для нас, не лучший способ, я только что об этом сказал, быть либеральными комментаторами позиции администрации президента, или премьер-министра. Меня спрашивают, а что вот Медведев сказал, что бы это значило? Я говорю, я не слушаю.
Нет, я просто хотел отметить факт, что они заинтересованы в том, чтобы партия существовала в том виде, в котором она до сих пор существует.
Ну, наверное, есть там силы, которые в этом заинтересованы. Я же считаю, что наша партия должна действительно соответствовать вот тем реалиям, которые Александр очень, по-моему, точно описал. Я считаю, что мы должны делать то, что зависит от нас. Можно, конечно, ждать милости от власти и ждать либерализации. Такая позиция возможна, да, и каждый раз цепляться за какое-то высказывание там, Дмитрия Медведева и три дня по этому поводу пребывать в хорошем настроении.
Не будем.
Нет, мы не будем, но можно, да, можно. Мы не будем, но можно. Вот я считаю, что демократическая позиция должна делать то, что от нее зависит. А от нее зависит, как она будет формулировать повестку дня будущего страны. В чем ее несогласие с нынешней системой, какую систему видит она, демократическая оппозиция. Поэтому Петербургское Яблоко предлагает концепцию политической реформы.
Вот расскажите об этой концепции, да. Что вы предлагаете конкретно делать?
Значит, речь идет о том, что мы считаем, что нынешняя система сама по себе постоянно будет продуцировать таких персонажей, как Путин. Она по сама себе авторитарна. Она сама по себе неизбежно будет вести к сосредоточению власти в руках одного человека, что, в общем, связано с действующей Конституцией в том числе. Мы считаем, что необходима глубокая федерализация и парламентаризация жизни страны. Необходимо перераспределение полномочий, необходима передача массы полномочий на более низкий уровень. Но говорить об этом подробно, наверное, можно будет, когда наши товарищи Михаил Амосов, Борис Вишневский, Наталья Евдокимова и Ольга Покровская закончат эту работу. Причем они заканчивают ее не просто на предмет лозунгов, который я сейчас произношу, да, и основных направлений, а конкретных шагов, как это сделать. Понятно, что это нельзя сделать сейчас, но это будет именно предложение по системному изменению жизни, государственного устройства, общественного устройства России. И вот с этим демократы должны выходить. Пускай, может быть, это будет другой какой-то продукт, но сегодня продукта, увы, нету, потому что те программы, которые предвыборные предлагают демократические силы, они, в общем, общество на них вообще не реагирует, я бы так сказал. Да? Не знаю, будет оно реагировать на то, что предлагаем мы, но, по крайней мере, мы считаем, что надо ставить именно системные задачи. Нужно говорить, как достичь всего того, за что мы выступаем, какие необходимы для этого изменения. Мы считаем, должны обсуждать содержательное в этом смысле, и потом организационное сближение демократических сил. Это от нас зависит, в какой-то степени, по крайней мере. Да, конечно, власть всегда будет этому препятствовать, но это зависит от нас. Именно этому посвящена была конференция демократов в апреле в Петербурге. Именно над этим работает та группа, которая создана на этой конференции, которая вот пополняется сейчас другими представителями демократического лагеря. Очень жаль, что наши товарищи из бюро многие отрицают необходимость этой работы. Мы хотим убедить съезд, что это очень важно. Потому что это зависит от нас. Еще раз говорю, даже если предположить, что власти нынешней и какой-то либеральной части, будто бы существующей в ее недрах, понадобится демократическая оппозиция, то надо, чтобы эта демократическая оппозиция, по крайней мере, была сильной, чтобы либеральная часть элиты, если таковая, подчеркну еще раз, существует, могла бы на нее опереться. Потому что на то, что есть сейчас, опереться невозможно. И, кстати, опираться можно только еще на то, что оказывает сопротивление. Кстати говоря, да, это известный закон физики. Поэтому я считаю, что вот эти задачи по нам по силам решать, или, по крайней мере, сделать попытку. А ожидание того, что мы когда-то понадобимся, мне кажется, вещь абсолютно бесперспективная. Я согласен с тем, что сегодняшние демократические структуры в юридическом смысле нужно сохранять максимально. Их надо и яблоко, ну, СПС, это их собственные как бы дела, да, надо сохранять. Но это не значит, что мы не можем, как говорил Владимир Буковский, например, работать в рамках общего конфедеративного движения. Еще раз говорю, формулируя содержательную повестку дня, отвечая на вызовы, которые есть в стране, предлагая свои ответы на острые вопросы, которые будут возникать и возникают. Вот мне кажется, что вот по этому направлению идет водораздел. А что там говорят в администрации президента? Ну, возможно, кто-то заинтересован, чтобы яблоко избавилось, наверное, от таких людей, как... Ну, я не знаю, Яшин, например.
Максим Резник.
Резник, там, Скобов. Я не знаю, как, кто там еще, кто там так резко критикует власть. Вишневский, Амосов. Я не знаю. Но это их проблема. У нас есть свои проблемы, которые мы можем решать. Вот мы на них должны сосредоточиться. Мы не должны ждать милости от природы и от власти.
Максим, ну, партию «Яблоко» часто называют партией одного человека, да, и вы предлагаете совершенно новую концепцию, скажем так, управления партией, да? Что вы предлагаете?
Значит, смысл нашей концепции заключается в том, что есть две неразрывные вещи. Объединение демократических сил, прежде всего, еще раз говорю, содержательное, а потом организационное, невозможно без внутреннего реформирования яблок. Это две вещи, связанные между собой. Одно без другого невозможно и вообще не нужно, я бы даже сказал. Это как две педали велосипеда, нельзя крутить одну. Значит, мы предлагаем создать организационные предпосылки для такого объединения. И в этом смысле мы предлагаем сделать структуру более демократической, ввести институт сопредседателей, каждый из которых бы отвечал за то направление, которое, значит, вот будет обозначено там решениями съезда или в уставе партии. Мы предлагаем так, чтобы аппарат партии перестал играть политическую роль какую-либо и превратился просто в инструмент обслуживания решений политических, принимаемых в партии. Мы считаем, что действительно, «Яблоко» сегодня называется партия объединенной, называемся «Яблоко» объединенная демократическая партия. Это так. И действительно, «Яблоко» сделало свои шаги в этом направлении. Были созданы фракции, зеленая фракция, социал-демократическая фракция, так, молодежная фракция и так далее. Но общество сегодня не воспринимает «Яблоко» как партию объединенных демократов, и мы должны давать в этом себе отчет. То есть это важно, чтобы общество нас так воспринимало. И в этом смысле сегодня действительно общество во многом воспринимает «Яблоко» как партию Явлинского. Я же считаю, что при всем уважении к Григорию Алексеевичу, будущее «Яблоко» в том, чтобы это была партия объединенных демократов. А партия объединенных демократов не равно партии одного человека. Это математическая формула. Не равно партии одного человека. Поэтому мы должны двигаться в этом направлении. И, с моей точки зрения, чем более демократическая, горизонтальная будет структура, чем более она будет свободная и широкая, тем сложнее ее будет уничтожить нынешнему авторитарному режиму. Опять же, знаете, вот закон физики. Если на вас давит пресс, то ему гораздо сложнее раздавить губку, чем сжатый металлический шарик. Это тоже законы физики.
Александр, вы в своей одной из статей не отмечали мне любопытную вещь, что, ну, так называемые противники, скажем так, радикалов, да, умеренные, они обвинили радикалов, ну, тоже, опять-таки, все очень относительно в кавычках, да, можно так говорить, из партии «Яблоко», в том, что якобы они единственной своей целью ставят это как можно быстрее снести, значит, режим Путина, чтобы убрать и так далее его. Вот. Причем чуть ли не вооруженным восстанием. Так вы отмечали, что никаких таких вообще, собственно говоря, радикалы не вынашивают никаких таких идей.
Нет, ну, насчет вооруженного восстания, это просто уже такая ирония, сарказм, если хотите, потому что, ну, какие ассоциации возникают в связи с, со словами «свергнуть власть любой ценой, любым способом». Вот. Нет, к этому, наверное, придираться как раз не стоит, тут важнее другое. Тут важнее другое, что... в одном случае, вот, да, допустим, мы вот условно хотя бы, хотя прав, безусловно, Максим, когда говорит, что палитра мнений гораздо сложнее, чем вот эти две платформы, обрисованные членами федерального руководства. Ну, с известной долей условности, допустим, мы на две группки разложим, более умеренную, более радикальную. В чем суть разногласий между умеренными радикалами тогда получится? Может, кто-нибудь говорит о том, чтобы вообще никак не разговаривать с властью, вообще ни в какие контакты с ней не вступать? Да нет таких людей. Мы подаем заявление на митинг, мы вступаем в контакт с властью. Мы выпускаем какое-то заявление с какими-то требованиями к власти. Мы разговариваем, значит, с властью. Вот ведем разговор, да, что-то ей говорим. Есть люди в партии, которые говорят, что этого вообще ничего не надо. Да нет таких людей в партии. Речь прежде всего идет о допустимых формах взаимодействия с властью. И вот за этим на самом деле стоит один вполне конкретный вопрос. Давно уже достаточно муссируются слухи, что руководящим фигурам нашей партии не то уже предложили, не то могут в ближайшее время предложить какие-то места в правительстве. И разговор идет как раз о том, допустимо ли на это соглашаться, если таковые предложения будут, и если допустимо, то при каких условиях. Точка зрения питерской организации, там по другим вопросам у нее достаточно широкий тоже разброс мнений. Но вот по этому вопросу единодушно практически питерская организация считает, что соглашаться на предложение постов исполнительной власти можно только на условиях публичного политического соглашения с принимающей стороной о том, какие наши программные требования как партии такое правительство будет проводить в жизнь. Вот. А точка зрения другой умеренной части, что нужно пользоваться, хватать любую возможность на каких угодно условиях и без всяких условий втереться во власть, чтобы там изнутри как-то на нее влиять. Вот. Я вижу, что сейчас будет...
Нет, еще буквально полминутки есть. Да.
Так вот, я в свое время гордился, что есть такой политик европейского типа, как Григорий Алексеевич Явлинский, когда в 90-е годы такие предложения делались регулярно из администрации Ельцина, партии «Яблоко». Явлинский вел переговоры и публично рассказывал, почему они не приводят к успеху. Потому что мы хотим говорить по программе правительства, а с нами хотят говорить только о постах. И когда все остальные на четырех бежали сразу, как только их поманят пальцем, вот у нас... Был такой европейский политик, который вел себя по-европейски. Вот меня больше всего пугает то, что определенная группа в руководстве сейчас от этой позиции пытается партию увести.
Спасибо большое, Александр. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Виталий Портников обсуждает с бывшим командующим военно-морских сил Украины Владимиром Бескровайным ситуацию вокруг Черноморского флота. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра, время московское. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
При взрыве в центре Назрани, по уточненным данным, погибли 2 человека, 6 получили ранения, пострадавшие госпитализированы. В МЧС Ингушетии сообщили, что под завалами разрушенного здания магазина находится 14-летняя девочка. Поисково-спасательные работы продолжаются. На Жаюртовском районе Чечни минувшей ночью несколько десятков боевиков напали на горное селение Бино-Ведено. По сообщению корреспондента Радио Свобода, 3 местных жителя убиты, 1 ранен, еще 3 похищены. Сожжено несколько домов, принадлежащих в том числе сотрудникам правоохранительных органов. В Брюсселе сегодня пройдет заседание Совета Россия-НАТО. Как сообщают российские представители, на встрече будут обсуждаться план размещения в Европе элементов американской системы ПРО, договор об обычных вооруженных силах в Европе, а также положение на Балканах. В секторе Газа за минувшие сутки погибли по меньшей мере 12 человек. 7 палестинцев, в том числе ребенок, стали жертвами взрыва дома члена Хамаса, занимавшегося изготовлением взрывных устройств. Израильские военные отвергли какую-либо причастность к произошедшему. Япония продлила на 1 год год срок работы контингента своих ВВС в Ираке, на полгода продлен срок антитеррористической операции японских военных кораблей в Индийском океане. На международной конференции по вопросам помощи Афганистану страны-доноры во главе с США обещали оказать Кабулу материальную поддержку в размере более 20 миллиардов долларов. Генеральный прокурор США Майкл Мьюкейси заявил, что судебные процессы над заключенными военной тюрьмы Гуантанамо, подозреваемыми в терроризме, будут продолжены. По словам Мьюкейси, решение Верховного суда США, расширяющее права заключенных иностранцев, не распространяется на работу военных трибуналов. В Пакистане участники марша протеста юристов, как ожидается, сегодня прибудут в столицу страны Исламабад. В городе введены усиленные меры безопасности.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем сквозь призму российской прессы ситуацию в партии «Яблоко», проклятые вопросы стратегии и тактики российской демократии, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинга компании в Москве 96143, абонента Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Максим, является ли одним из главных тоже разногласий это претензии к вам, скажем, оппонентов по поводу вашего участия в Национальной ассамблее?
Да, такие претензии есть, хотя мне кажется, что здесь, в общем-то, история искусственно раздувается, потому что Национальная ассамблея не является организацией, где кто-то с кем-то сотрудничает, это дискуссионная площадка, но я думаю, что вот Александр, который является одним из идеологов этой самой Национальной ассамблеи, я думаю, он подробно может об этом сказать. Я же хочу это сказать в контексте вот наших внутрипартийных споров. Мне, в частности, предъявляется претензия, что я вошел в Совет Национальной ассамблеи и тем самым как будто бы сотрудничаю со сталинистами, там, антисемитами. Ну, даже я начинаю смеяться, когда все это перечисляю. Ну, вот такую претензию высказываю. У всех этих претензий увести дискуссию о тех вопросах, о которых я говорил. Вот действительно, от вопросов, где серьезно мы ставим задачу по объединению демократических сил и в чем наши разногласия существенны. Здесь же, с моей точки зрения, петербургское «Яблоко», во-первых, не принимало никаких решений, все наши товарищи участвовали, не только петербургские, кстати, участвовали в ассамблее в личном качестве, кстати, как Сергей Адамович Ковалев, Андреевич Пиантковский, который, правда, член петербургского «Яблока», тоже вот Александр Валерьевич Скобов, я участвовал, еще больше 20 человек. Это действительно проблема, которая тоже существует, и здесь тоже есть определенные разногласия. Если коротко, то моя позиция заключается в том, что в деле защиты прав граждан, в деле борьбы с авторитарными тенденциями нынешнего режима в разных формах мы можем сотрудничать с другими политическими силами. Вообще говоря, водораздел существенный среди демократов, как мне кажется, проходит вот по какой линии. Одни демократы говорят, если объявить свободные выборы, демократы их проиграют. Победят такие, что мама не горюй. Поэтому нужно поддерживать Путина, пускай он там типа давит всех и вся, но будет, может, иначе будет только хуже. Эту линию проводит Анатолий Борисович Чубайс, он неоднократно, например, о ней говорил. Я же считаю, что свободный выбор является самоценной вещью. Я считаю, что демократы должны быть к ним готовы и за них бороться вместе с другими. И должны быть готовы их, если что, проиграть. Но дальше бороться, чтобы выиграть следующие. Вот в этом принципиальная разница. Поэтому я считаю, что сотрудничество с другими силами по конкретным вопросам, это вещь возможна, если это касается защиты прав граждан и борьбы с авторитарными тенденциями нынешнего режима. А что же касается вот истории с Национальной ассамблеей. Значит, еще раз повторю, петербургская организация не принимала решения об участии. Участвовали люди в личном качестве. Но поскольку эта история искусственно, с моей точки зрения, заостряется, я для себя лично, после того, как был выдвинут кандидатом председателя партии от имени всей организации, потому что решение конференция приняла единогласно, принял для себя решение выйти из Совета Национальной Ассамблеи. Я считаю, об этом просили меня и мои соратники, и другие сторонники вот моей кандидатуры в других регионах. Я считаю, что не надо уводить дискуссию в переулки. Я считаю, что важнее гораздо обсуждать вопросы, о которых я говорил, нашей содержательной программы, внутренней нашей реформы и объединения демократических сил. Я не собираюсь отзывать свою подпись под хартией Национальной Ассамблеи. Считаю, что все, что там написано, соответствует всему тому, что я защищал 14 лет, будучи в «Яблоке», соответствует нашим взглядам. Но раз стал кандидатом в председатель, я должен все-таки отражать мнение всех наших коллег по петербургской организации. Но повторюсь, история эта раздувается, с моей точки зрения, искусственно. Возможно. И, кстати, демонстрирует и сам Сергей Митрохин, например, вместе с Сергеем Удальцовым из «Авангарда красной молодежи» в Москве. Возможно решать совместно какие-то задачи, но это не значит, что люди объединяются в одну организацию. Мы решаем совместно задачи свободных выборов, на которые будем жестко бороться между собой.
Валентин, город Рязань, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня коротких два момента. Вот первый, это по вопросу, значит, того, что когда Резник сидел в тюрьме, значит, Явлинский попал на прием к Путину и сразу завопили о том, что там сговор, сепаратные переговоры. Чем это дело кончилось? По-моему, ничем. Вот. И второе, я хотел бы сказать о том, что все-таки мы объединяемся не вокруг Явлинского или там Резника или кого-то еще, а вокруг программы партии. И это самое главное. Делайте, что надо. И тогда все будет хорошо. Спасибо.
Есть комментарии?
Есть комментарии, поскольку наш слушатель из Рязани об этом сказал. Во-первых, еще раз хочу подчеркнуть свою признательность Григорию Алексеевичу Явлинскому за то, что на встрече с Путиным он поднял вопрос моего ареста. Я считаю, что это действительно оказало влияние на мое освобождение. Но это еще раз подчеркивает, что это не вопрос личных взаимоотношений. Нет у нас в партии личных конфликтов. Есть разные подходы. И я считаю, что, оставаясь товарищем, мы должны содержательно и уважительно вести дискуссию.
Майоровы нам написали письмо, наши постоянные слушатели. Все, с кем наша семья общается, много лет по любой возможности голосовали за «Яблоко». Сегодня кто-то ушел из жизни, кто-то уехал, остальные ушли на внутреннюю эмиграцию, на кухню. Вот в Грузии есть оппозиция, а у нас сплошная беда, к большому сожалению. Конец цитаты. Василий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот, я хотел бы сказать следующее, то что вот предыдущий слушатель что сказал, что нужно объединяться вокруг идеи. Так вот, мне в этом случае ближе позиция Григория Явлинского по поводу объединения. А позиция Максима Резника, мне кажется, он занимается самопиаром. И очень многие вещи он в эфире, например, не парирует в открытую, которую произносит руководство «Яблоком». Вот, и игнорирует многие решения, нарушая там дисциплину в партии, которая наносит серьезный политический ущерб. Это мое мнение. Спасибо.
Да, спасибо, Василий, за ваше мнение. Я бы все-таки хотел, я не знаю, если есть комментарии какие.
И спасибо, Василий, он, видимо, наш коллега по партии, из московской организации, он хорошо знает ситуацию в партии, имеет право на свою точку зрения, я считаю, очень хорошо, что он высказывает в эфире.
Я, Александр, хотел бы обратиться к вам, что вы как, ну, скажем так, один из основных идеологов создания концепции, да, Национальной Ассамблеи, чтобы вы пояснили все-таки немножко саму цель этой организации, да, если ее так можно назвать, это такая даже, ну, скажите, да. Да.
Ну, основным идеологом все-таки я бы себя не решился называть, я сторонник этой идеи, и давно, то есть когда я с этой идеей познакомился, я действительно с самого начала стал ее сторонником, какие-то сходные мысли высказывал в разных контекстах и раньше. Вот. Ну, не я, разумеется, придумал Национальную ассамблею. Значит, несколько таких комментариев. Прежде всего, вопрос о том, с кем можно, с кем нельзя, в каком формате взаимодействовать, обсуждающийся сегодня в партии «Яблоко», вот он как раз демонстрирует искусственность разделения только на две группы. По нему как раз существует очень много разных точек зрения. Вот в данном случае я считаю, что Максим Резник очень правильно отражает некую равнодействующую точку зрения существующих в питерской организации. Я, наверное, наиболее близок вот к той карикатуре на радикала, которую нарисовали значит, наши уважаемые руководители. То есть у меня немножко другая точка зрения. Вот. Но самое главное, это что этот вопрос второй, производный по отношению к первому. В каких формах допустимо взаимодействовать с властью? Если руководство берет курс, что допустимо соглашаться на любые условия власти и ставить такую цель, Вот сдаться на любых условиях. Да? А в таком случае, естественно, из этого вытекает, что никакое взаимодействие, никакие контакты с другими противниками этой власти нежелательны, потому что они мешают договариваться с властью. Вот не ходи играть в ту песочницу, в которой другие противники власти собираются. Вот это нам мешает. А дальше уже можно, ну, действительно говорить, если в принципе ставится вопрос так, что это нежелательно, я считаю, что нынешнее руководство ставит вопрос именно так, то тут дальше уже обсуждать нечего. Если в принципе все-таки ставить вопрос, что не мы одни белые и пушистые демократические оппозиционеры, есть кроме нас тоже достаточно достойные люди, с которыми надо взаимодействовать. Да? Вот не исключительные мы. А дальше уже обсуждать форматы, с кем, значит, на каких условиях. Это уже совсем другой разговор. Моя точка зрения здесь состоит в следующем. Те попытки объединения либеральных организаций, вот либеральной идеологической направленности, которые предпринимаются, они позитивны, они нужны, но они недостаточны. Потому что не только либерал может считаться демократом, сторонником системы, при которой власть подконтрольна обществу. Демократом может быть и приверженец социалистической идеи. Демократом может быть и человек, ну, скажем так, национально озабоченный. Да? Тоже может быть демократом. И поэтому надо искать демократов среди других идеологических направлений и взаимодействовать как-то с ними. Называйте это сотрудничеством, не сотрудничеством, там, контактами, совместным участием в протестных акциях. Вот какой-то формат надо вырабатывать. Но с этими людьми надо взаимодействовать. В любом нормальном гражданском обществе существует определенный набор идеологических архетипов. Обычно их социалистическую идеологию, либеральную и консервативную, с которой обычно связывается патриотическая идея, такая государственническая. Но в нормальном демократическом обществе большая часть приверженцев всех этих идеологем, они разделяют, опять-таки, базовые принципы демократии. И в таком случае общество достаточно гармонично развивается, в нем гражданский мир. У нас это все было испорчено и страшно перекорежено атмосферой длительной гражданской войны, взаимной вражды, взаимной ненависти. Любая идея может превращаться в нечто страшное. Мы знаем, что социалистическая идея может превращаться в страшный тоталитаризм. Мы знаем, что националистическая идея может превращаться в фашизм. Но либеральная идея тоже может совершенно страшное превращаться в откровенную пиночетовщину, в идеологию презрения к любому неуспешному человеку. Это ее извращение, точно так же, как тоталитаризм – извращение социалистической идеи. У нас этими извращениями испорчены были все идеологические направления. Если возникает какая-то тенденция к преодолению этих извращений и к постепенному разбору вот этих идеологических баррикад, которые разделили общество, часто семьи даже, идеологической враждебностью и ненавистью, значит, эти тенденции надо поощрять и поддерживать. А поэтому надо взаимодействовать. Поэтому нужен диалог идеологий в том числе. Я на Национальную ассамблею смотрю не просто как на площадку координации оппозиционной деятельности, но и как на площадку, где ведется диалог идеологий. И где идеологии эти смогут... Это не сразу, это в один момент не получится, но постепенно освобождаться от какого-то груза вот этого накопившегося. От того, что было наговорено представителями всех идеологий, и глупостей, и гадостей, было очень много чего сказано. Чего, в общем-то, сейчас за что может быть неудобно представителям любой идеологии.
Понятно, Александр, спасибо. Да. Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Значит, ну вот, как я понял, два основных вопроса у партии «Яблоко» стоит. Это о взаимоотношениях с другой оппозицией, о взаимоотношениях с властью. Вот что касается первого вопроса, я в передаче вот «Свобода» Митрохину задал вопрос, значит, предоставляет ли он право вот этим, так сказать, экзотическим направлениям, там, сталинисты, националисты и так далее, отказывает ли он в праве им участвовать в выборах, то есть в демократическом процессе. Он сказал, не отказывает, то есть они, по его мнению, конечно, могут участвовать. С другой стороны, вот он клеймит Резника, скажем, и же с ним за сотрудничество, так называемое. То есть он это расценивает как сотрудничество. Но вообще говоря, участие в выборном процессе тоже можно расценивать как сотрудничество. Вот, непонятно, значит, где тут грань тогда проходит. Мне кажется, вот противоречие могло быть разрешено, если бы действительно выпустили некую декларацию на съезде партии, в котором говорили, в чем, собственно, стыковка. А стыковка, конечно, именно в демократических процедурах. То есть партия, скажем, согласна участвовать именно в вопросах выборов, демократических процедур, но не надо толковать вот это сотрудничество расширительно. Вот в этом и только в этом. При этом она остается на других непримиримых позициях с другими участниками. По-моему, это был бы компромисс, который, в общем-то, мог удовлетворить всех. Спасибо.
Спасибо, Виктор, за предложение. Максим, что скажете?
Виктор, большое вам спасибо. Но, во-первых, я хочу поаплодировать Александру за его очень точные формулировки в рамках этой передачи, хоть мы с ним и часто общаемся, но сегодня он особенно удачно, по-моему, формулирует. Но это я уже даже как слушатель здесь больше. Но что касается того, что сказал Виктор, Виктор, я с вами совершенно согласен. Я сказал об этом, может быть, не очень внятно. Бороться вместе за... Я, может быть, там немножко лапидарно получилось. Бороться вместе за свободу можно с теми, с кем потом в рамках свободных выборов ты будешь очень жестко конкурировать. Об этом, конечно, и идет речь. Ни о каком там создании общих организаций речи не идет. Поэтому я думаю, что вот очень надеюсь, что наши коллеги все-таки изменят тактику ведения дискуссии, стиль ведения дискуссии. Кстати, могу сказать, что позавчера Петербургское бюро приняло специальное обращение к другим региональным организациям, вообще к членам партии, которые мы обязательно разошлем, и для СМИ оно будет доступно в ближайшие дни, где мы просим все-таки наших коллег изменить тональность дискуссии с навешиванием ярлыков, использование партийных арбитражей, так сказать, и прочих, значит, всяких штампов и репрессивных инструментов на содержание вопроса, и в этом мы готовы, так сказать, с ними дискутировать, готовы остаться в меньшинстве, если так случится, и вместе дальше работать, потому что, еще раз говорю, подчеркиваю, я считаю, нас объединяет существенно больше, чем наши разногласия. Не надо сделать из них повод для расправы с кем-то.
Петр, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Но мне кажется, кризис яблоки еще вызван внутренним мировоззренческим кризисом самого Григория Алексеевича. Может быть, я много на себя беру. Вот. Но когда лидер партии говорит, когда его господин Шарий задает ему вопрос, как, почему в России народ позволяет с собой так обращаться, Григорий Алексеевич отвечает, что у нас народ... Говорить о народе все равно, что говорить о погоде. Вот. А когда его господин Шарый спрашивает, ну как ведет себя наш народ на выборы, Григорий Алексеевич говорит следующее, что наш народ власть презирает, ее можно не любить, но выбрать или поменять ее нельзя. Но вот если такой внутренний настрой, и плюс к этому еще говорить, что в парламентской республике России все, скорее всего, не готовы, потому что на свободных выборах придут националисты, вот если Григорий Алексеевич упирается в эту стену, ну как можно заниматься тогда политикой, оппозиционной политикой? Тогда только сотрудничество с властью остается. Спасибо.
Спасибо, Петр. Но мы не будем комментировать заявления Григория Алексеевича, пускай он сам их прокомментирует, да, когда пойдет Московское бюро. Валерий из Подмосковья, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что живу в деревне и давно не вижу со своими членами группы «Яблоко» и не получаю бюллетени из Москвы, из центра. И меня интересует, вот выборы будут в «Яблоко», да? В руководители «Яблока». Я хочу спросить, как будут проводиться, организованы эти выборы? Как туда, там, будут ли каждый член там голосовать или выборщики?
Пожалуйста,
да, Валерий, Максим. Ну, я мне трудно комментировать, значит, работу наших коллег из Московской области, но я думаю, что это связано не с тем, что вас забыли, а просто с тем, что у партии крайне сложные во всех смыслах времена, в том числе финансовые, просто, наверное, нет возможности сегодня, так сказать, вот до вас донести эту информацию, ну, вот, слава богу, вы слушаете сейчас, и я смогу вам ответить на ваш вопрос. Значит, выборы будут проходить на съезде. Делегатов съезда избирают региональные организации, все делегаты уже выбраны, и выборы будут проходить делегатами съезда тайным голосованием. Кстати, хочу здесь сказать, что я считаю эти выборы принципиально важными для всего демократического движения. Я, в общем, довольно реалистично настроенный человек и понимаю, что шансы Григория Алексеевича на победу, мягко говоря, очень велики. Но, тем не менее, я считаю принципиально важным, Виктор, вам сказать и всем радиослушателям, что то количество голосов, которое получит альтернативная точка зрения, будет иметь значение и для развития самой партии очень серьезное, и для всего демократического движения. Поэтому это вещь очень важная. Ну, видимо, вы сами не сможете принять участие в этом голосовании, но, значит, вы можете, наверное, как-то связаться с вашими коллегами в Московской области, свой личный наказ им дать.
Алексей, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Вот недавно слушал, была у вас передача с Митрохиным. И, ну, мне показалось, вот то, что Митрохин объясняет, очень так правдоподобно звучит. Ну, действительно, как вот сейчас Максим рассказывает свою позицию, ну, все это похоже на какую-то, ну, болтологию какую-то пустую. Вот. Ну, неясно, какой в этом смысл и результат, зачем эти объединения, вот, националисты. Ну, это же какая-то опасная, действительно, очень вещь. Ну, действительно похоже на то, что это все вот ради, как сказал вот человек, пиара какого-то делается. Ну, никакого дельного результата-то, ну, никак повлиять на власть вот эти все там сборища, ну, не могут. Они же пустые, ненужные. Единственный результат, это вот то, что сейчас все говорят, какой-то раскол в яблоке. Ну, какой-то ненужный, глупый, нехороший результат.
Ну, понятно, Алексей, да, понятно. Может быть, Александр, вы ответите еще раз, дадите объяснение вообще, собственно говоря. Потому что, я не знаю, мне кажется, Алексей просто не слышал то, что вы говорили, потому что это было очень четко сказано.
У Алексея другая задача, Виктор.
Другая задача,
там,
да?
Там очень похожие два звонка, это просто другая задача. Это наши коллеги, наверное, звонят и высказывают точку зрения. Ну, просто она так похожа, что, ну, еще можно на тот же вопрос дважды отвечать.
Да, вот, кстати, на грани РУ известный публицист и демократ Валерия Новодворская, она дала прогноз такой в случае прихода оппозиции, ну, скажем, той, которая была представлена на Национальной Ассамблее к власти, что может вообще произойти, в частности, ну, она говорит, что легитимация национализма и коммунистической идеологии и возможность нового Октябрьского переворота, испуг бизнеса, среднего класса и вообще всех имущих людей, которые будут искать защиту от такой оппозиции у Медведева и Путина. Ну и окончательная дискредитация идеи выборов. Если у Путина и компании были плохие, нечестные, нелегитимные выборы, то у Национальной Ассамблеи их не было вовсе. Конец цитаты. Вот что вы скажете на это, Александр?
Я бы прокомментировал это так. Я восхищаюсь бескорыстием Валерии Ильиничны Новодворской, с которым она... сама, не будучи имущим человеком, она никогда не была имущим человеком, но вот с каким бескорыстием она защищает интересы наиболее имущих людей и беспокоится о том, что может напугать или не напугать именно прежде всего имущих людей. Вот мой комментарий такой.
Александр Воркута, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я тоже поддерживаю эту мысль про Новодворскую. Меня это тоже удивляет, так сказать, в положительном смысле. Я хотел вот что сказать. Вы ведете дискуссии уже много раз об одном и том же. И проблема в том, что всегда в студии находятся представители примерно одной точки зрения. Митрохин у Карамурзы. Карамурза может другой точки зрения, но ведущий. Подробинник у Шендеровича. Опять же, Шендерович ведущий. У вас двоих примерно одинаковые точки зрения, не такая, как у Митрохина и Иглинского. Вы никогда не найдете ничего общего, и зрители, извините, слушатели не смогут это понять. Вот, и еще одно замечание. Это... Нет, давайте уже конец передачи, вот на этом остановимся.
Ну, спасибо за критику. Конечно, ну, все-таки у нас, когда, допустим, будет проходить съезд, я уверен абсолютно, что там будет представлена точка зрения одной, скажем, группировки и точка зрения другой группировки.
Да? Там будет, я надеюсь, все точки зрения представлены.
Все точки зрения.
Все будет нормально, да, с этим, да.
Все точки зрения представлены, да. Я бы хотел обратить внимание, ну вот тоже, да, опять-таки, это известное заявление, вот Виктор Шейнис, да, в такой, в своем диалоге с Андреем Пиантковским, Владимиром Миловым, они, демократы, не ходите налево, тоже на гранях РУ, такая же публикация, левые не союзник, а противник демократов, ибо их идеалы и цели еще более удалены от нас, чем мистика суверенной демократии. Политические демократы заинтересованы в поражении на выборах и партии власти, и ее оппозиции слева. Осторожно надо отнестись и к совместным с нею антивластным уличным акциям, ибо в этом случае мы рискуем оказаться осененными весьма сомнительными символами, вроде портретов Сталина и рядом с людьми, которые не способны понять, что большевизм и национализм – худшее, что опьяняло народы в 20 веке. Конец цитаты. Прокомментируйте их.
Ну, если позволите, я очень уважаю Виктора Леонидовича и его точку зрения. Кстати, это доказывает, что в Яблоке, по крайней мере, так сказать, никакие не две платформы, а спектр гораздо более широкий. Но я считаю, что здесь Виктор Леонидович не совсем прав. Повторюсь за Александром вслед, что, вообще-то говоря, считать левых недемократами по меньшей мере странно. Потому что, во-первых, Яблоко является левой партией, так на секундочку. Это леволиберальная партия социал, как мы сами себя определяем. Поэтому эта аргументация не очень точная. Что же касается того, что мы, демократы, должны быть заинтересованы в поражении как нынешней власти, так на выборах, так и, там, допустим, левых, так это точно так и есть, да. Но на выборах мы должны быть заинтересованы. Ну, так может, сначала выборов надо добиться. Вот мы, конечно, я еще раз подчеркну эту мысль. Безусловно, мы боремся за свободные выборы, на которых будем жестко бороться с теми, на выборах свободных, с кем сегодня боремся за свободные выборы. Но свободные выборы являются самоценностью, с моей точки зрения. И вот для меня, как для демократа, эта вещь очевидна.
Александр, давайте, вот у нас уже подходит программа к концу, у вас осталось 1,5 минуты. Давайте подведем итоги всей программы, да, вот очень, чтобы вы так же хорошо сказали, как вот вы выразились по поводу Национальной ассамблеи.
Ну, как тут подвести итоги? Дискуссия идет давно, и дискуссия, конечно, не закончится завтра. Основные проблемы, вот меня очень порадовало, как один из слушателей сформулировал, подвел как бы итог нашим рассуждениям и выступлениям, что да, два вопроса есть. Один вопрос о допустимых формах взаимодействия с властью, другой вопрос о допустимых формах взаимодействия с другой оппозицией. Они взаимосвязаны, потому что я попытался как раз показать, что второй вопрос, как он решается, вытекает в значительной степени из того, как решается первый вопрос. Мне бы хотелось чего? Парадокс, может быть, но сегодня мы, тех, кого называют радикальной внутрипартийной оппозицией, фактически боремся за сохранение той линии во взаимоотношениях с властью, которую проводил всегда Григорий Алексеевич Явлинский. Я еще раз говорю, я гордился этой линией. Вот мы не хотим, чтобы партия сползла с этой принципиальной позиции. Вот. А к этому есть те, кто к этому толкает.
То есть мы и есть настоящие ленинцы.
Понятно, хорошо. Спасибо большое, Максим. Спасибо, Александр. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы: «Блок о блоке» или «Одна жизнь на двоих». «Московская филармония требует автора». «Бускельоз. Новые песни древней земли». Книга «Культы и культура». Интервью с режиссером Адольфом Шапиро. Ведущий Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.